Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. МАГАТЭ представила Совету Безопасности ООН доклад по ядерной программе Ирана. Освобожден ученик московской школы, подозревавшийся в убийстве студента Вигена Абрамянца. В Алтайском крае трое солдат осуждены за дедовщину. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран не выполнил условий, выдвинутых мировым сообществом, до 28 апреля прекратить работы по обогащению урана. Об этом говорится в докладе, представленном сегодня МАГАТЭ Совету Безопасности ООН. В документе также отмечается, что иранские власти не в полной мере сотрудничали с инспекторами МАГАТЭ, пытавшимися установить, носит ли ядерная программа Ирана исключительно мирный характер. Теперь Совету Безопасности предстоит решить, вводить ли санкции против Тегерана. Глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Россия по-прежнему убеждена в необходимости обеспечивать возможности для продолжения работы МАГАТЭ в этой стране. Только через такие усилия профессиональных инспекторов агентства мы можем добиваться соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.
Сказал российский министр. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил сегодня, что его страна не будет координировать свои шаги с резолюциями и призывами международных организаций. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вигена Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение санкционированного судом срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в совершении убийства, но позже отказался от признания. Виген Абрамянц был убит 22 апреля в метро. Ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня погиб заключенный, еще двое госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Вот что рассказал журналистам представитель Федеральной службы исполнения наказаний.
В 5 часов 50 минут сегодня утром произошло возгорание. Оно произошло в так называемом мягком боксе. Это специальное помещение. Находится оно в корпусе, который находится в середине комплекса зданий «Матросской тишины» на первом этаже. Этот мягкий бокс специально предназначен для лиц с неуравновешенной психикой. Его стены, потолок и пол из мягкой резины каучукового типа. Пока мы не знаем точно, от чего произошло возгорание. Основная версия — от электрозамыкания.
Это был представитель Федеральной службы исполнения наказаний. В Алтайском крае суд приговорил троих военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. Артем Васильев и Владимир Дурышев были взяты под стражу в зале суда. Главный обвиняемый Станислав Кидиеков уже находился под арестом. Младший сержант Александр Семочкин в результате избиений получил тяжелые травмы и был уволен из вооруженных сил по состоянию здоровья.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Франции Жак Ширак и глава палестинской автономии Махмуд Аббас провели переговоры в Париже. Ширак высказался за возобновление финансовой помощи палестинцам.
Франция полагает, что помощь должна быть возобновлена по причинам как гуманитарным, так и политическим. Франция будет выступать за такое решение перед мировым сообществом и, в частности, перед странами Европейского Союза.
Сказал французский президент. Он также призвал движение «Хамас», сформировавшее палестинское правительство, отказаться от насилия и признать Израиль. Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил.
Нужно продолжать оказывать помощь палестинскому народу. Я имею в виду прежде всего гуманитарные поставки и средства на выплату жалования госслужащим. Это совершенно необходимо. Это для палестинцев вопрос жизни и смерти. В противном случае нас ждет катастрофа.
Сказал глава палестинской автономии. Турция признала, что ее войска проникли на территорию Ирака в ходе операции против курдских повстанцев. Из Стамбула передает Елена Солнцева.
Турецкие военные проводят крупнейшую операцию против курдских сепаратистов на границе с Ираком. По информации турецкого телеканала НТВ, отряд сил быстрого реагирования из 100 человек проник на территорию Ирака. Там уничтожен крупный военно-тренировочный лагерь сепаратистов. Факт нарушения турецко-иракской границы подтвердил министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль. Уничтожение курдских боевых группировок на территории Северного Ирака идет на пользу Багдаду. До тех пор, пока Ирак сам не сможет обеспечить безопасность своих границ, это будем делать мы. По информации прессы, вооруженные силы Турции взяли под контроль 8-километровый участок на территории Северного Ирака. Военные утверждают, что не планируют широкомасштабного вторжения в Северный Ирак, населенный в основном курдами. Багдад, однако, направил официальную ноту протеста властям Турции, потребовав прекратить военную операцию в этом районе. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Евросоюз предупредил Сербию, что прекратит переговоры о перспективах ее вступления в ЕС, если бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич не будет в ближайшие дни выдан Гаагскому трибуналу. Член Еврокомиссии Олли Рен заявил после переговоров с министром иностранных дел Сербии и Черногории Вуком Драшковичем, что у ЕС не будет иного выхода, если Белград не предаст Младича в руки правосудия. Гаагский трибунал обвиняет генерала в военных преступлениях и геноциде. Следователи ООН утверждают, что Младич скрывается в Сербии. Евросоюз дал Белграду срок до конца апреля, чтобы задержать его. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал отряды движения «Талибан» прекратить вооруженную борьбу и перейти на сторону афганских властей. Карзай выступил сегодня в Кабуле на церемонии, посвященной 14-й годовщине свержения коммунистического режима в Афганистане. Церемония и военный парад прошли при усиленных мерах безопасности. Командование международными силами в Кабуле ранее предупредило о возможности терактов в афганской столице. В заключение выпуска еще раз напомним темы главных новостей. МАГАТЭ представила Совету Безопасности ООН доклад по ядерной программе Ирана. Освобожден ученик московской школы, подозревавшийся в убийстве студента Вигена Абрамянца. В Алтайском крае трое солдат осуждены за дедовщину.
Говорит Радио Свобода. Совет Безопасности ООН приступает к рассмотрению доклада МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич оказался в тюрьме на 15 суток. Многие зарубежные государства выразили возмущение действиями властей Белоруссии. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что власти ведут так называемую зачистку информационного пространства не только в электронных, но и в печатных средствах массовой информации. Московский суд отказался ликвидировать международную общественную организацию, помогающую мигрантам. В Томске совершено нападение на активистов НБП, участвовавших в акциях протеста во время вчерашнего российско-германского саммита. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 28 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, главное политическое событие сегодня в мире. Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представляет в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций доклад о текущем состоянии ядерной программы Ирана. И члены Совета Безопасности теперь, очевидно, будут вынуждены принять твердое решение, вводить или все-таки не вводить санкции против Тегерана, который отказывается выполнять требования международного сообщества. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
В конце марта Совет Безопасности ООН единогласно призвал Тегеран остановить все исследования в ядерной области и все работы по обогащению урана. Фактически Ирану был дан месяц на размышление. Иран не просто отказался выполнять требования Совбеза. 11 апреля президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая по национальному телевидению, официально объявил, что его страна успешно завершила полный цикл производства обогащенного урана. «Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира». Ситуация зашла в тупик. За этот месяц Махмуд Ахмадинеджад десятки раз повторил, что Тегеран, с одной стороны, намерен выполнить все обещания, данные им международному сообществу, и продолжить сотрудничество с МАГАТЭ, а с другой стороны, по-прежнему отстаивает свое право на развитие мирной атомной энергетики и не приемлет никакого международного политического давления. Выступая накануне в иранской провинции Заньян, он сказал:
«Иранский народ добился начала производства ядерного топлива, опираясь на усилия нашей молодежи. Иран не получил никакой поддержки от кого бы то ни было, и теперь никто не сможет лишить нашу нацию этого достижения».
Накануне передачи в Совбез доклада главы МАГАТЭ кризис вокруг иранской ядерной программы обсуждается на всех уровнях. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая накануне в столице Болгарии Софии на встрече министров иностранных дел стран НАТО, подчеркнула, что Иран вряд ли выполнит требования мирового сообщества остановить программу обогащения урана, и потому Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам.
Я думаю, никто не сомневается в том, что США убеждены, и эту позицию разделяют многие. Для того, чтобы сохранить авторитет, Совет Безопасности, безусловно, должен принять меры. Совет Безопасности – главный и наиболее важный инструмент поддержания стабильности и безопасности в мире. И государство, члены ООН, не имеет права просто так взять и проигнорировать его волю.
Неизменно жесткую позицию Соединенных Штатов, которые уверенно обвиняют Иран в попытках создания оружия массового поражения, вчера подтвердил и заместитель Кондолизы Райс Николас Бернс.
Иран уже зашел за все красные линии, начертанные мировым сообществом. Предстоят серьезнейшие дебаты по проблеме иранской ядерной программы в Совете Безопасности ООН.
Тема иранского ядерного досье была затронута вчера и во время переговоров в Томске президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Судя по заявлениям главы российского государства, Москва до сих пор не оставила надежд предотвратить применение к Ирану силовых мер, выступить в роли посредника по урегулированию кризиса и примирить позиции сторон.
Наша позиция хорошо известна. Мы против распространения оружия массового уничтожения, в том числе и за счет Ирана. Но мы считаем, что Иран должен иметь возможность развивать современные технологии и ядерную энергетику в мирных целях. Как обеспечить возможность для Ирана развивать новые технологии и снять озабоченности международного сообщества по поводу развития иранской ядерной программы, это мы будем решать в ходе переговорного процесса с нашими партнерами и с иранской стороной.
Насколько сильно может накалиться ситуация вокруг иранской ядерной программы после того, как Совет Безопасности ООН получит доклад Мохаммеда Эль-Барадея? Очевидно, главный обмен мнениями по проблеме Ирана пройдет 2 мая в Париже на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств 5 постоянных членов Совбеза – США, России, Китая, Великобритании и Франции, а также Германии. А 10 мая, по информации на сегодня, должно состояться и ключевое заседание самого Совбеза. На какие шаги в отношении Ирана может решиться Совет Безопасности ООН в ближайшее время? Этот и ряд других вопросов по иранской проблеме корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин задал известному американскому политологу, бывшему высокопоставленному чиновнику Пентагона Дэниелу Гуре.
Следующим шагом, без сомнения, станет передача иранского дела Международным агентством по атомной энергии Совету Безопасности ООН, который, я думаю, начнет принимать резолюции с повышающейся степенью угроз, до тех пор, пока члены Совета не осознают необходимость введения реальных санкций. Как вы считаете, на что сегодня рассчитывают ведущие столицы мира, говоря о продолжении дипломатических инициатив, если эксперты почти убеждены, что Иран намерен заполучить ядерное оружие любой ценой? Ситуация напоминает мне эпизод из истории Лиги наций, принимавшей анемичные резолюции по поводу захвата Абиссинии итальянцами. Если Совет Безопасности не сможет в этой ситуации выступить единым блоком и предпринять действенные меры, то это будет еще одним доказательством несостоятельности ООН как силы, гарантирующей безопасность в мире. Не исключено, что организация закончит точно так, как Лига наций. Не секрет, что Иран ожидает от России и Китая, что они заблокируют любые серьезные санкции против Тегерана. Как вы оцениваете роль Москвы в этой ситуации? Меня беспокоит то, что Россия все еще руководствуется, как мне кажется, мелкими сиюминутными интересами, не осознавая, что мы находимся у критической точки. И даже больше, у меня ощущение, что Кремль готов поступиться многим ради того, чтобы ослабить Соединенные Штаты, создать нестабильность на энергетических рынках, считая, что это принесет выгоду России. Осознает ли Кремль, что Ближний Восток с ядерным оружием не сулит ничего хорошего самой России?
Это было мнение известного американского политолога, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Дэниела Гуре, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Александр Гостев, «Радио Свобода».
А некоторые российские эксперты считают, что в качестве посредника между международным сообществом, прежде всего занимающим наиболее жесткую позицию Вашингтоном и Тегераном, могут выступить Москва или Баку. Слово моему коллеге-корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Олегу Кусову.
Иранский режим демонстрирует свою несговорчивость. Вашингтону в создавшихся условиях придется решать иранскую проблему, если не сейчас, то в будущем. Говорит эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев.
Надо говорить о том, что есть силы, которые против, и есть силы, которые за. Но вот по всей вероятности вот то крыло, которое за, оно перевешивает. И вероятно, каким-то образом эта акция осуществится в виде точечных ударов по объектам. Насколько она вероятна, ну, судить достаточно сложно. Произойдет ли это в этом году, либо в следующем, и произойдет ли в принципе. Но дело в том, что в случае с Багдадом, например, первая война по законному поводу оккупации Кувейта состоялась в 1991 году. После этого прошло какое-то время, опять к этому вопросу вернулись и вынуждены были завершить, собственно, это дело до конца с ликвидацией режима Саддама Хусейна. Если Америка будет действовать на протяжении десятилетия вот в этой линии, то даже если сегодня эта война не случится, то они вынуждены будут каким-то образом теократию Ирана закончить эту тему в Иране. Поэтому напряжение может будет испадать, но оно никогда не уйдет никуда. Поэтому это будет вопрос не одного года.
Александр Караваев не исключает, что США намерены довести свои политические требования до иранского руководства через Баку. Российский политолог считает, что об этом сегодня могли вести речь в Вашингтоне президенты Джордж Буш и Ильхам Алиев.
Ильхам Алиев переговоры с Бушем ведет. Есть такая точка зрения, что могут использовать возможность для того, чтобы найти какой-нибудь дипломатический канал урегулирования этого вопроса, даже не урегулирования, а нахождение способа непосредственного общения. Потому что Азербайджан одна из таких благоприятных в плане дипломатических контактов с Тегераном страна, в отличие от Турции и Пакистана. И поэтому через Азербайджан это было бы удобно сделать.
Так считает эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. По мнению заведующего отделом геополитики Института ноосферных разработок Георгия Ситнянского, посреднический потенциал России в отношении Ирана не исчерпан.
Россия предлагала обогащать на своей территории. Иран это тоже отверг. Надо как-то все-таки России активнее использовать свои особые отношения с Ираном, все-таки поднажать. Вплоть до того, что в крайнем варианте Россия своим ядерным оружием гарантирует безопасность Ирана в обмен на его полный отказ от своего. Этакий двусторонний план Баруха. В 47-м году был план Баруха, что американцы отдают свои атомные бомбы и отказываются от производства новых, и отдают атомные бомбы ООН, если все остальные тоже откажутся и допустят международной инспекции проверить, что они ничего не делают. Вот, так сказать, план Баруха двусторонний. В конце концов, Украина же согласилась отказаться от ядерного оружия после того, как Запад гарантировал ее границы. Вот теперь нечто подобное можно проделать между Россией и Ираном.
Это был заведующий отделом геополитики Института ноосферных разработок Георгий Ситнянский. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 28 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. В Минске арестован и осужден на 15 суток заключения экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич. К различным срокам административного наказания приговорены и другие лидеры белорусской оппозиции. Известные зарубежные политики выступили в защиту оппонентов правящего режима в Беларуси. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Белорусские власти на определенное время практически изолировали всю оппозиционную верхушку. К 15 суткам административного ареста по решению Первомайского суда города Минска приговорен экс-кандидат в президенты страны Александр Милинкевич за проведение в белорусской столице Чернобыльского шляха. С подробностями из Минска наш коллега Игорь Корней.
Это первый опыт тюремного заключения экс-кандидата президенты за время избирательной кампании. Лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка ближайшие 15 суток также проведет за решеткой. Один из лидеров профсоюзного движения Александр Бухвостов получил 15 суток за участие в Чернобыльском шляхе. Лидер оппозиционных коммунистов Сергей Калякин по какой-то непонятной логике получил 14 суток административного ареста. Во главе с кем через несколько дней выдвинется первомайская колонна демонстрантов, сейчас можно только гадать. По крайней мере, Сергей Калякин перед тем, как отправиться в Минский спецприемник-распределитель, не исключает, что власти могут придраться и к первомайской демонстрации. Собственно, Калякина вместе с профсоюзным лидером Александром Бухвостовым в суд забрали из городского управления внутренних дел, где они пытались разрешить с властями возможные нюансы предстоящей майской акции.
По закону председатель горосполкома или его заместитель обязан рассмотреть заявку, которую мы подали, и принять решение. Если мероприятие запрещено, то должны быть пояснены мотивы. Горосполком, рассматривая нашу заявку о проведении демонстрации и митинга 1 мая, принимает решение разрешить проведение митинга, а про демонстрацию вообще ничего не говорит. Таким образом, мы рассматриваем это как разрешение с молчаливого согласия горосполкома на проведение демонстрации, потому что закон предусматривает процедуру запрещения, если это запрещено.
Судя по всему, первомайскую миссию готов на себя взять лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, задержанный и избитый в день проведения Чернобыльского шляха, но потом также неожиданно отпущенный. Вчера Лебедько заявил о намерении предъявить Лукашенко ультиматум в течение месяца освободить всех политзаключенных. Этот ультиматум на митинге солидарности, проведение которого запланировано на 1 мая, политик лично намерен озвучить. Я считаю, что нет более важной и морально-нравственной задачи, чем бороться за освобождение тех людей, которые сегодня находятся в тюрьмах за свои убеждения, отметил Анатолий Лебедько. Вчера из Белоруссии высланы трое украинских граждан, членов движения «Студенческое братство». Они были задержаны 26 апреля в ходе митинга оппозиции у здания Национальной академии наук. Им запрещен въезд в Белоруссию сроком на год. Соответствующий штамп в паспортах украинцам поставили в иммиграционной службе. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Реакция Запада не заставила себя долго ждать. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопс Схефер осудил арест в Белоруссии оппозиционного лидера Александра Милинкевича.
Это, конечно, неприемлемо. Я боюсь, что это еще один пример антидемократичных действий этого режима. Я призываю власти в Минске немедленно освободить господина Милинкевича и воздержаться от подобных действий в будущем.
В защиту белорусских оппозиционеров также выступила официальный представитель Европейской комиссии Эмма Удвин.
Мы будем пристально следить за ситуацией. Мы осуждаем аресты за участие в демонстрациях или за любую другую политическую деятельность.
Польский Сейм в очередной раз призвал президента Белоруссии прекратить преследование активистов оппозиции и немедленно освободить всех политзаключенных. Из Варшавы наш коллега Алексей Диковицкий.
Руководитель депутатской группы «За солидарность с Белоруссией» Роберт Тышкевич заявил нашему радио, что аресты оппозиционных лидеров в Белоруссии являются не только грубым нарушением международных норм, но и ставят под сомнение дальнейшее развитие польско-белорусских отношений. Две недели назад с предложениями работать в этом направлении выступило посольство Белоруссии в Варшаве. Лукашенко, видя, что оппозиция реально объединилась и пользуется все большей поддержкой как у себя в стране, так и за границей, пошел в наступление. Исполняются его угрозы не оставить камня на камне с оппозицией после так называемой элегантной победы в так называемых выборах. Я думаю, ситуация будет ухудшаться. Об этом говорил и сам Александр Милинкевич. Этого нельзя оставить без ответа польских властей и властей Европейского Союза, сказал Радио Свобода депутат Роберт Тышкевич. Между тем, польские дипломаты неофициально сообщают, что тема репрессий против оппозиции в Белоруссии снова будет поднята Варшавой во время ближайшего заседания Совета Европейского Союза, на которое соберутся министры иностранных дел стран-членов ЕС. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Депутат Госдумы Владимир Рыжков неоднократно посещал Белоруссию и в качестве наблюдателя следил за ходом последней президентской кампании. Вот как он прокомментировал события в Минске.
Вот когда я
был на выборах президентских в Белоруссии. Там в разных местах содержалось до 500 человек. Я сам посетил вот эту знаменитую тюрьму для задержанных Окрестину и видел лидеров оппозиции, которые там содержались. Так что, по всей видимости, речь идет об административном аресте. Это говорит о том, что после выборов, несмотря на то, что выборы были сфальсифицированы, несмотря на то, что растет недовольство Лукашенко, особенно в Минске и в других городах, режим, в общем-то, ничуть не изменился и продолжает действовать теми же методами против оппозиции. То есть аресты, запугивание, исчезновение людей. Вот, например, Анатолий Лебедько, хорошо мне знакомый, лидер Объединенной гражданской партии, ну, его арестовывают практически каждый месяц в последнее время. Арестовывают, выпускают, он какое-то время на свободе, потом его снова под каким-то предлогом арестовывают и так далее. То есть это означает, что, естественно, что это только усиливает изоляцию Белоруссии, естественно, это только усиливает противостояние гражданского общества и власти, и только усиливает политический кризис в Белоруссии, который неизбежен.
Официальная Москва пока воздерживается от комментариев по поводу судьбы белорусских оппозиционеров. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 апреля. На российском рынке средств массовой информации на этой неделе произошли сразу несколько важных событий. Напомню, что накануне мы рассказывали о том, что Союз журналистов России и Центр экстремальной журналистики обнародовали данные мониторинга информационных выпусков ведущих российских телеканалов. Согласно этим данным, около 90% эфирного времени отдается рассказам о деятельности президента, правительства и партии «Единая Россия». Одновременно в крупнейшей, в одной из крупнейших и влиятельнейших газет страны «Известиях» объявлено о грядущих кадровых переменах, в которых также фигурирует представитель «Единой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
С середины мая должность заместителя главного редактора газеты «Известия» займет Илья Киселев, ранее руководитель информационного управления партии «Единая Россия». В издании он сменит журналиста Андрея Колесникова. По мнению газетных критиков, «Единая Россия» таким образом намерена перед выборами 2007 года укрепить свои позиции в одной из самых влиятельных газет страны. Главный редактор «Известий» Владимир Мамонтов не согласен с подобными предположениями.
Чего ожидать от прихода Ильи Киселева в «Известия»? Может, какие-то изменения внутри газеты произойдут?
Он займется экономическим блоком. Летом мы немножечко поменяем и улучшим экономический блок. Я рассчитываю, что с его помощью.
Скажите, а вот то, что сейчас заговорили о том, что «Единая Россия» как-то подбирается к «Известиям» накануне 2007 года, накануне выборов 2008 года, это...
Ну, а что еще говорить, если человек уходит из «Единой России», куда бы он ни уходил, если человек работал в «Единой России», то что бы он ни сделал и куда бы он ни перешел, то... Первая реакция будет все ясно. «Единая Россия» усиливает там свои позиции. Илья Киселев, он журналист, на самом деле, по своему первому образованию и главному образованию. Много занимался экономикой, и вообще, честно говоря, мы на него рассчитываем.
Как-то связывать «Единую Россию» и «Известия» не стоит, это глупо.
Да нет, ну давайте, допустим, Илья Киселев бы работал, ну, в какой-то другой партии, или, ну, что ж теперь бы сказали, что... Теперь какая-то иная там партия усилила «Известия». Я думаю, что надо смотреть. Просто мы его берем по профессиональным качествам и по тем задачам, которые вот по экономическому блоку в «Известиях» мне бы хотелось решить.
Это был главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Вопросы ему задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. А вот как оценивает ситуацию в печатных СМИ генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
Вне всякого сомнения будет дальнейшее бетонирование средств массовой информации, то есть будут замазываться все щели. Мы сейчас видим процессы, которые происходят на наших глазах. Сейчас, поскольку с электронными СМИ уже полный порядок, там уже мы достигли 100% одобрямся, и из профессии вытеснены практически все более-менее нормальные журналисты, то есть в эфире уже их не осталось, то сейчас власть взялась за печатные СМИ. Идет предпродажная подготовка «Комсомольской правды», идет дальнейшее усиление роли правящей партии в «Известиях», идет процесс дальнейшего огосударствления и фактически зачистки информационного пространства. Как ни парадоксально, это, конечно, даст обратный эффект. Потому что сегодня, в 21 веке, воспроизвести агитпроп невозможно. У меня есть 100% уверенность в том, что в этом году реально в России будет создано общественное телевидение. И это будет полное разрушение той информационной картины мира, которую строит власть. Пропаганда бывает успешной, когда ей нет альтернативы.
Это был генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». До конца часа разговор на следующие темы. Московский суд отказался ликвидировать международную общественную организацию, помогающую мигрантам. В Томске совершено нападение на активистов НБП. Власти Испании собираются перезахоронить прах Федерико Гарсии Лорки. Программу продолжим после краткой сводки последних известий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран не выполнил условия, выдвинутых мировым сообществом до 28 апреля прекратить работы по обогащению урана. Об этом говорится в докладе, представленном сегодня МАГАТЭ Совету безопасности ООН. Теперь Совету предстоит решить, вводить ли санкции против Тегерана. Ученик московской школы, задержанный по подозрению в убийстве студента Вигена Абрамянца, освобожден из-под стражи. В течение срока задержания ему не смогли предъявить обвинение. 16-летний Денис Кулагин вначале сознался в совершении убийства, но позже отказался от признания. В Алтайском крае суд приговорил троих военнослужащих к лишению свободы на сроки от 4 до 9 лет за избиение сослуживца. Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике политику западных стран по отношению к Белоруссии. В Минске к 14 суткам административного ареста приговорен один из лидеров оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич. Он был задержан за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях». Юлия Тимошенко подтвердила свое намерение вновь стать премьер-министром Украины. Она также заявила сегодня, что в случае создания в Верховной Раде коалиции с участием блока «Наша Украина» и партии регионов, ее блок уйдет в оппозицию. Евросоюз предупредил Сербию, что прекратит переговоры о перспективах ее вступления в ЕС, если бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич не будет в ближайшие дни выдан Гаагскому трибуналу. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал отряды движения «Талибан» прекратить вооруженную борьбу и перейти на сторону афганских властей. В Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве вице-премьера Карачаева-Черкесии Ансара Тибуева. В Дагестане зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 апреля, ведет программу Андрей Шароградский. Мещанский суд Москвы отказался ликвидировать международное общественное движение «Содействие мигрантам» форум переселенческих организаций. На прекращении деятельности форума настаивала Федеральная регистрационная служба. По мнению чиновников из этого ведомства, общественная организация имела незарегистрированные представительства за рубежом – в Абхазии, в Таджикистане, в Латвии. Лидия Граф, председатель форума переселенческих организаций, называет эти обвинения абсурдными. С ней беседовал мой коллега-корреспондент «Радио Свобода» в Москве Юрий Багров.
В течение всего этого месяца мы фактически висели в воздухе на ниточке и не знали, туби. Конечно, вообще-то абсурдность иска, предъявленного Федеральной регистрационной службе, была очевидна с первого мгновения, потому что, ну это же фантастика, международное общественное движение помощи мигрантам, которое включает сотни наших соотечественников, приехавших в Россию, чтобы, между прочим, помогать России справляться с демографическим кризисом. Все это совершенно реально. 10 лет мы работаем. Про наши акции вообще кто только не знает. Каких только писем благодарственных вообще мы не получили. Простите, начиная с Кадырова, который еще Ахматы, который еще был жив, и кончая, простите, Путиным. И вот вдруг Федеральная регистрационная служба, придравшись какой-то запятой, которая сейчас признана несущественной судом, она требовала от суда, чтобы нас признали нелегитимными, лишили нас юридического статуса с момента нашего создания, то есть с 96-го года. Это было ясно, очевидно, что это абсурд первого суда. У судьи было трудное положение. Я даже сочувствую уважаемой судье Макаровой, которой было, наверное, нелегко признать, что Федеральная регистрационная служба занимается абсурдом, вот, и признать правоту общественного переселенческого движения. Но она это сделала, правда, на третий раз. Так что в какой-то степени для нас это неожиданность.
Какие доводы приводила судья, когда принимала решение в вашу пользу?
Ну, она, в общем-то, доводов особых не приводила. Эти доводы приводил наш замечательный адвокат Евгений Бобров, который говорил о том, что просрочен срок исковой давности. Он 3 года, а прошло, в общем, там, в одном случае 10 лет, со дня регистрации, перерегистрации 6 лет. Но вообще-то Евгений Бобров в основном ссылался на то, что регистрационная палата требовала, чтобы наши зарубежные отделения, мы ведь международное движение, чтобы наши зарубежные филиалы были зарегистрированы обязательно в Минюсте тех стран, где они создавались. Ну, допустим, в первом случае при регистрации в Риге, в Латвии, во втором случае в Грузии, а мы зарегистрировались в Минюсте Абхазии во втором случае. И я, кстати говоря, говорила, вы знаете, ну если даже так называемый истец 100% прав, то ведь это же ошибка Минюста, ведь не мы сами себя регистрировали. А так почему же? Получается, что регистрационная палата, созданная Минюстом, подает иск к самому Минюсту. Вот, собственно, вот все вот эти вот доводы вместе взятые, ну, заставили судью принять справедливое решение.
После сегодняшнего заседания суда у вас есть уверенность в том, что подобное больше не повторится?
Я вижу очень большой позитивный смысл в нашей, в общем-то, честно говоря, трудной победе, потому что месяц ходить подсудимых, это трудно. Это было тяжкое дело, тем более оно совпало с тем, что наш форум не имеет ни копейки денег. Сейчас, кстати, в связи со шпионским скандалом, наши спонсоры, которые вели с нами долгие переговоры, сейчас несколько затормозили свою спонсорскую помощь. Вот. И мы с января живем без копейки денег, и нас просто буквально просят исчезнуть из литературной газеты, где мы с самого основания, потому что литературную газету ломают, здесь будут строить гостиницу у нас, а в это время суд, понимаете, это было очень трудное время, но страдания были не напрасны, потому что ну, такая, понимаете, полная победа, когда судья подчеркнула голосом полностью отвергнуть из регистрационной, Федеральной регистрационной службы. Это, возможно, ретивость этой службы, которая таким изыским образом понимает свои контролирующие обязанности, что уже вот они иск послали подобный знаменитому и чрезвычайно нужному России комитету солдатских матерей. Вот они сейчас, может быть, они чуть-чуть остановятся, потому что позорище это. Это, я считаю, позор для регистрационной службы. И, может быть, хоть капельку она остановится в своей ретивости и не будет терзать другие организации.
Напомню, что это была Лидия Графова, председатель форума переселенческих организаций Международного общественного движения «Содействие мигрантам». Вопросы госпожи Графовой задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Юрий Багров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 апреля. Накануне мы подробно рассказывали в наших программах вам об итогах российско-германского саммита в Томске, а минувшей ночью в этом городе было совершено нападение на активистов национал-большевистской партии, которые во время саммита организовали акцию протеста против нынешней политики российских властей, передает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В четверг вечером, когда Владимир Путин и Ангела Меркель выходили из здания Томского дома ученых после пресс-конференции, произошел инцидент. В толпе зевак, которые стояли в нескольких метрах от кортежа президента, несколько человек одновременно зажгли петарды, начали раскидывать листовки и скандировать лозунги.
Россия! Нет, Путина! Нет, Путина!
Это акция прямого действия, так назвали ее активисты НБП. Она была несанкционирована, и сами организаторы говорят, что все делали спонтанно. Кирилл Ананьев, активист московского отделения НБП.
В принципе, мы приехали, думали, что-нибудь сделаем. Вот, мы узнали, что саммит. Вот, и таких четких каких-то планов не было. Но мы действительно хотели провести акцию вот на саммите. Мы добиваемся, в принципе, отставки Путина. Мы считаем, что Путин — это плохой президент, что он задушил в России свободу и что он губителен для страны просто.
Листовки, брошенные национал-большевиками, были на русском, английском и немецком языках. Но никто из тех, кто стоял рядом, не решился поднять ни одну листовку. Побоялись, что их тоже задержит милиция. Весь этот инцидент снимали несколько фотокорреспондентов, но сразу как уехал кортеж российского президента, по словам журналистов, к ним подошли представители ФСБ и попросили стереть отснятые фотографии. Организаторы акции были задержаны.
Нас забрали в милицию, там составили коротко, даже не протокол, а взяли объяснение, и меня отправили поговорить с сотрудником ФСБ. Он никак не представился, никаких документов не показал, которые бы удостоверяли его личность. Так как я не отвечал на многие из его вопросов, он обещал мне проблемы. Обещал, что я не уеду быстро из Томска, и что все будет не так хорошо, как я рассчитываю, там, вернуться в Москву. Весь день за нами ездили машины. В поздний вечером, когда нам казалось, что за нами уже не следят, мы заехали вот в район улицы Лазова, на нас напали. То есть остановилась машина, выскочило 5 человек, один был в маске, набросились, стали избивать нас. Ну, мы пытались как-то держать отпор. Конкретно ко мне подбежало 2 человека, они меня потащили в машину, ну вот, повалили и потащили. Слова были такие, что грузи его там, все, с нами поедешь, мы тебя закопаем. Я однозначно считаю, что это вот обещанные мне проблемы.
Среди задержанных активисты нацболов, специально прибывшие в Томск из Москвы на саммит, Елена Боровская, Кирилл Ананьев, Дарья Исаева и Владимир Зиньковский. Сейчас они прячутся на одной из томских квартир и говорят, что опасаются за свою жизнь. Хотя сразу после того, как на них напали, они написали заявление в Октябрьское РОВД Томска. В пресс-службе ФСБ Томской области вчерашний инцидент комментировать отказались. Сказали только, что задержанные хулиганы, и ими занимается милиция. В милиции от комментариев тоже пока воздерживаются. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 28 апреля. Теперь об истории, которая приключилась в Екатеринбурге. В этом городе с 19 апреля голодает инспектор исправительной колонии номер 10 Марина Сысолятина. Она выступает против перевода на низкооплачиваемую должность и требует законного решения своих жилищных проблем. Отмечу, что это довольно редкий случай, когда система исполнения наказаний вынуждена реагировать на акцию протеста своего сотрудника, а не заключенных. И руководство Свердловского управления оказалось перед сложным для него выбором: удовлетворить требования работницы или не поощрять такой способ решения социальных проблем, ведь они касаются почти каждого работника уральских колоний. Подробности конфликта в Свердловском управлении исполнения наказаний в репортаже корреспондента Радио Свобода в Екатеринбурге Дарьи Здравомысловой.
Изначальная причина голодовки Марины Сысолятиной – отказ руководства продлевать с ней контракт, который заканчивается в конце мая. Проработав более 20 лет в системе исполнения наказаний, в этом году Марина Сысолятина должна была получить денежную компенсацию по приобретению жилья. Если Марина потеряет работу, то ее семья с 3 детьми останется без жилья. Именно эти деньги теперь требует инспектор Сысолятина. Она объявила голодовку 19 апреля. В этот день она пришла на работу, но ее не пустили, объяснив это особым распоряжением. Марина связывает это с личным отношением к ней начальника колонии Сагамона Варасяна.
Я прошла в кабинет к женщинам, которые исполняют обязанности по предоставлению длительных и краткосрочных свиданий. Прозвучало в мой адрес с их стороны, что просим вас покинуть помещение, потому что поступила команда полковника Варасяна. Если я здесь буду находиться, они будут привлечены к дисциплинарной ответственности за меня. Мне ничего не оставалось, как уйти. То место для курения. Ко мне подошли 2 осужденных участка колонии поселения и сказали, что приказ начальника колонии полковника Варасяна, чтобы вы покинули территорию.
Я сказала, что я никуда не пойду. Тогда эти двое осужденных, применив ко мне силу, выдворили меня с режимной территории за ворота. И я просто вынуждена была уже объявить эту голодовку.
Бывшая коллега и подруга Марины, Любовь Козулина, 2 года назад была в такой же ситуации. Ее также уволили без объяснения причин. Как и Марина, Любовь считает, что все дело в начальнике колонии Воросяне.
Его тактика, его методика — убирать таких людей. Оставлять тех, которые заносят водку в зону, наркотики, которых он может использовать. А нас он не сможет использовать. Так он меня не мог использовать. Выхода у нее уже, видимо, нет.
После начала голодовки руководство ГУФСИНа предложило Марине Сосолятиной на выбор 2 должности. Она ответила отказом, мотивировав, что оклад там будет намного меньше, и продолжила голодать в недостроенном здании на территории колонии в надежде, что контракт с ней все-таки будет продлен. 22 апреля по распоряжению прокуратуры Сосолятину в очередной раз 15 ее бывших сослуживцев силой выдворили за ворота. По словам Марины, после этого врачи зафиксировали у нее многочисленные синяки, а также ушибы головы. Помощник начальника ГУФСИН Георгий Кубанков считает, что это выдумки потерпевшей.
Ну, ссадин никаких не было, ушибов. Человеку было предложено покинуть учреждение. На каком основании находится там? На что там? Целый цирк был устроен. Тепло она схватила, хотела порезать руку себе, что-то еще. Вот, но там, чтобы кто-то ее там избивал, на территории нет. Да, насильно вывели, человек упирался, вот все. Ну, если представитель прокуратуры присутствует, значит, ну, люди с головой, никто там не будет выволакивать, оттащить за какие-то части тела.
Однако Марина Сосолятина утверждает, что именно прокурор дал приказ на применение физической силы.
В прокурорской форме был, дал команду применить ко мне физическую силу. Так как это стройка, кругом стекло, меня толкали мужчины в форме. На моем теле имеются телесные повреждения, у меня все синие руки. И этот факт для меня сделал уже точное решение, что я на сегодняшний день в этой системе заявляю, служить не хочу. Я продолжаю эту голодовку в том плане еще, что я состою на выделение безвозмездной финансовой помощи сотрудникам, которые прослужили более 10 лет. Требую тогда вне очереди мне сейчас выделить эту сумму. В этих органах я отработала 22 года, я являюсь пенсионером на сегодняшний день.
Безвозмездная финансовая помощь – это 1 400 000 рублей. По мнению Георгия Губанкова, новое требование Марины выполнить невозможно.
Порядок один у всех. Вот она стоит в очереди на получение денежной ссуды. У нас ведь более 10 тысяч сотрудников. Мария Сосолятина не одна ведь такая проблемная женщина. Почему ей приоритет должен отдаваться? Нет.
Через 7 дней голодовки Марину Сосолятину госпитализировали в городскую больницу. У нее высокое давление и пониженный уровень сахара в крови. Все это время она пила 1 воду и ела витамины. Тем не менее, отказываться от своего рациона она не собирается. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 28 апреля. Наш следующий репортаж мы получили из Испании. Министерство культуры этой страны намерено добиваться перезахоронения останков поэта Федерико Гарсия Лорки. Лорка был расстрелян в годы гражданской войны в Испании и похоронен в братской могиле. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
О желании правительства перезахоронить поэта заявила вновь назначенная министр культуры Испании социалистка Кармен Кальво. Она выступила после того, как испанский парламент объявил нынешний год годом исторической памяти. Это сделано в связи с 2 датами – 75-летием провозглашения республиканской формы правления в стране и 70-летием фашистского мятежа, в ходе которого Демократическая республика была уничтожена. Таким образом, парламент намерен почтить память демократов, отдавших жизнь в борьбе за свободу. Кармен Кальво. Испания пережила трагедию гражданской войны, мятеж против конституционного строя, жертвами которого стали тысячи представителей интеллигенции, в том числе великий Лорка. Об этом нельзя забывать. Поэт был расстрелян фалангистами, испанскими фашистами, в ночь с 18 на 19 августа 1936 года вместе с еще 3 жителями Гранады. Трагедия произошла недалеко от этого города, в местности под названием «Источник слез». Расстрелянные были похоронены в братской могиле в годы тоталитарного режима генерала Франко, о перезахоронении останков запрещенного в те времена поэта речь не шла. Ну а после победы демократии во второй половине 70-х годов – Вскрывать могилу категорически запретили родственники поэта, его племянники. Они до сих пор заявляют, что останки трогать нельзя. Что касается родственников других погибших, то они настаивают на вскрытии, поскольку хотят перезахоронить останки в семейных склепах. Министр культуры Кармен Кальво. Это не заживающая рана нашей истории. Задача восстановления исторической справедливости стоит выше, чем мнение отдельных граждан, тем более, когда речь идет о таких личностях, как Лорка, который принадлежит всей Испании. Идею вскрытия братской могилы поддерживает и Ассоциация испанской общественности в поддержку восстановления исторической памяти. Она напоминает, что в Испании в безымянных захоронениях до сих пор покоится примерно 30 тысяч демократов, убитых в годы войны и последующей диктатуры. Ассоциация настаивает на эксгумации всех жертв тоталитаризма, опознании останков и их перезахоронении на кладбище. Возражают против подобных планов испанские консерваторы из оппозиционной народной партии. Они считают, что прошлое ворошить не следует, и его надо поскорее забыть. Полемизируя с ними, члены ассоциации, во-первых, ссылаются на решение ООН о необходимости опознания и перезахоронения жертв войн и репрессий, а во-вторых, на необходимость исправить явную несправедливость. Останки жертв гражданской войны франкистов были в свое время опознаны и обрели достойные могилы. В случае с поэтом Лоркой решение должно быть принято на уровне правительства. Свое согласие на эксгумацию должны дать по меньшей мере три министерства – здравоохранения, юстиции и охраны окружающей среды, поскольку захоронение находится на территории природного заповедника. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Статьи, посвященные итогам российско-германского саммита в Томске, читал Алексей Кузнецов.
Владимир Путин и Ангела Меркель вступили в рыночные отношения. Так озаглавлена статья в «Коммерсанте». Путин, приехав вместе с Меркель на встречу деловых кругов Германии и России, рассказал, что товарооборот между двумя странами вырос, по мнению российской статистики, до 33 миллиардов долларов, а по мнению немецкой, до 38 миллиардов евро. Но ничего не рассказал не только о том, как возникла такая многозначительная разница, но и главное, где она кроется. Россия надежно обеспечивает поставки энергоресурсов в Европу, сказал Путин. Его никто в этой аудитории не упрекал, что Россия не обеспечивает эти поставки или обеспечивает, но ненадежно. Но, видимо, Владимир Путин с некоторых пор, как только видит европейских лидеров, сразу начинает на всякий случай оправдываться перед ними или обвинять их в чем-нибудь. Это значит, что те, кто после новогодней истории с Украиной настаивают на том, что Россия ненадежный партнер, по крайней мере заставили господина Путина нервничать и даже, может быть, страдать по этому поводу. Председатель Восточного комитета германской экономики Клаус Мангольд попросил господина Путина прокомментировать готовящийся в России законопроект об ограничении иностранного участия в стратегических секторах российской экономики. Наша цель не ограничить доступ иностранных инвесторов, а сделать процесс их участия транспарентным и перевести его в область гражданского права, сказал господин Путин. Мы намерены сделать все, чтобы наши партнеры понимали, на что они могут претендовать и как они могут защитить свой интерес. Господин Мангольд, слушая господина Путина, довольно быстро, кажется, этот интерес терял. Он, казалось, загрустил, поняв, что месторождения особо крупных размеров его вниманию предложены не будут. Но зато и конфискация в особо крупных размерах ему тоже не грозит. «Известия» считают, что прорыва в отношениях, которого многие ожидали от встречи Путина с Меркель, не произошло. Впрочем, как раз Германия является для России вполне удобным партнером в сфере энергетики. Вчера в присутствии двух лидеров было подписано соглашение об обмене активами между «Газпромом» и германским концерном «БАСФ». Президент напомнил, что это первый в современной истории случай, когда Россия пустила зарубежного партнера в добычу газа на огромном месторождении, которое будет эксплуатироваться десятилетия. «Нам нужно договориться об общих правилах игры», — подчеркнул президент, а позже, без угрозы в голосе, но жестко добавил, что мы делаем, когда каждый день слышим одно и то же. Мы начинаем искать другие рынки. Из этого следовало, что путь российского бизнеса на почти недоступные для него европейские рынки пока легче не станет. Российская газета приводит мнение Александра Рара, эксперта Германского совета по внешней политике. Встречу в Томске можно рассматривать как свидетельство того, что охлаждение российско-германских отношений, которое ожидалось после прихода к власти Ангелы Меркель, не произошло. Если Германия откажется от стратегического партнерства с Россией, связь Европы с Россией будет частично утрачена, а Берлин лишится репутации адвоката российских интересов на Западе. Однако немецкая экономика никогда не допустит ситуацию, при которой из-за чрезмерно ожесточенной критики в адрес России будет сломан тот фундамент отношений, который немцы строили в течение 30 лет. Очень влиятельные экономические круги Германии сегодня стремятся убедить Меркель углублять отношения с Россией. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня – сотрудница томской телекомпании ТВ-2 и корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина. Она удостоена премии Российской телевизионной академии ТЭФИ-регион в номинации «Лучший телерепортер года». Мелани Бачина родилась в 1977 году на Западной Украине в семье военного. В детстве переехала с родителями в Томск, закончила Томский государственный университет, затем школу Владимира Познера в Москве и курсы телевизионной журналистики Майкла Делахе. С 1993 года Мелани Бачина – журналист молодежной программы на Томском государственном телевидении. В 1996-м стала вести вечерние новости региональной государственной телекомпании Томского. В 2000 году перешла в телекомпанию ТВ-2. В 2001 году стала тренером школы BBC в Екатеринбурге. В том же году прошла стажировку на BBC в Лондоне. С 2002 по 2004 год работала в пражском бюро «Радио Свобода», затем вернулась в телекомпанию ТВ-2. Человека дня Радио Свобода Мелани Бачину представляет ее коллега, также обладательница ТЭФИ этого года в номинации «Лучший интервьюер» Юлия Мучник.
Ну, я очень рада за Мелани. Это совершенно заслуженная награда, потому что Мелани – это репортер и журналист от Бога. И лишнее тому доказательство даже не только, и, может быть, не столько эта статуэтка, сколько вот то, что мы все сейчас тут прохлаждаемся в Сочи и поехали на церемонию, а Мелани осталась в Томске. Ну, потому что сейчас вот в эти дни в Томске проходило важное событие – российско-германский саммит. И это была очень интересная для журналиста работа. И вот она предпочла остаться со своим зрителем, со своими слушателями, чтобы работать как журналист. И прогуляла эту церемонию. Ну и вот, собственно говоря, это и есть по-настоящему журналиста, когда нет ничего важнее для тебя работы. И я уверена поэтому, что это далеко не последняя награда Мелани Бачина. Я хорошо помню, как в телекомпанию ТВ-2 пришла совсем молодая журналистка, рыженькая, еще не очень уверенная, еще начинающая. Но уже тогда было видно, что это человек с большим журналистским будущим, потому что была какая-то такая журналистская харизма, журналистский стиль. И было уже тогда всегда чувствовал такое очень честное отношение и правильное отношение к профессии, что, в общем-то, журналистика – это ее жизнь. А потом Мелани уехала в Прагу работать на радиостанции «Свобода». Мы бывали у нее в гостях там, в Праге, в центре Европы. И несмотря на всю прелесть и на всю роскошь тамошней европейской жизни, она, ну, честно говоря, что при всей своей любви к этой родине, работе, она как-то очень скучает по телевидению, по телевизионной картинке. И вот это такая странная вещь, все ведь рвутся из провинции, покорять какие-то большие города, Европы и прочее. А это человек, которому большой мир легко в юности покорился, но она вот предпочла пока вернуться в Томск, в телекомпанию ТВ-2, потому что чувствует, как она сама говорит, там какой-то такой журналистский хороший воздух, воздух свободы тоже, как на радиостанции «Свобода». Но вот, видимо, скучала по телевидению, вернулась и успешно работает и как родильный репортер для вашей радиостанции, и как репортер телевизионный для телекомпании «ТВ-2».
Человека дня Радио Свобода, обладательницу ТЭФИ Мелани Бачину, представила ее коллега по телекомпании ТВ-2 Юлия Мучник. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 апреля. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Выпуск, как всегда, очень разнообразен и интересен, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Башня Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году.
Британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны.
Это вирус страха, который, как птичий грипп, поразил белорусские власти.
Новости на Свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Демонстранты говорили о влиянии Чернобыльской аварии на Турцию.
Правительство Испании намерено в 2 раза увеличить фонды на науку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.